Слово Божие превращается в что-то обычное такое, уже привычное. Вот здесь я в этой главе знаю вот это, вот в этом тексте я все хорошо знаю, все так по полочкам, а оно уже недейственно, уже не живое. Я к одному брату часто приезжаю, и он говорит: знаешь, ну все как-то привычно. Вот нет такого, как раньше, открываешь, ну прям вот, вот что-то такое вот необычное. Приняли от нас слышанное Слово Божие не как человеческое, но как Слово Божие, которое, каково оно есть поистине, которое действует. Слово Божие действует. Если Слово Божие, друзья, не действует, как будем проверять на себе? Если оно не действует, то мы его и не принимаем как Слово Божие. Слово Божие действует. Если не действует, тогда надо самим по себе судить. Принимаем не как Слово Божие. Вот мы прочитали, друзья, с вами Слово Божие. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Будем внимательны. Это очень важно говорить именно тогда, когда мы находимся сейчас вместе в нашем общежитии. Очень, очень важная тема и нужная, потому что без вот этого текста нам просто очень трудно будет друг с другом жить, с тем, чтобы у кого-то не остались какие-то нехорошие воспоминания, какие-то недружелюбные там вот такие вот моменты, да. Будем внимательны, поэтому как-то сразу будем настраиваться на камертон вот этого слова. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви, к добрым делам. Вроде текст не очень такой броский, да? Мы его часто прочитываем, может, и внимание не обращаем. Вот. Будем очень внимательны к этому тексту. Будем очень внимательны друг к другу и к этому тексту, о чем он говорит. Здесь глубина большая, дна нету. Друзья, вот как хорошо оказывать знак внимания тому, который тебе оказывает знак внимания, да? Ну, тебе какой-то любезность, там какое-то слово такое хорошее, и вот у нас уже горит желание что-то ответное сделать, да? Ну, чуткая совесть, она особенно реагирует на знаки внимания и хочет что-то такое вот ответное. Ну, это особенно христианская совесть, разбуженная Духом Святым. И вот интересный случай такой есть в Ветхом Завете. Это 4 книга Царств, 4 глава. Вы посмотрите, как вот ответное такое чувство на очень хорошее, доброе дело. И это нам всем понятно, мы это все испытываем каждый день. Вот с 8 текста, 4 Царств, 4 глава, 8 текста. «В один день пришел Елисей в Санам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не приходил всегда, заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему», вот она мужа своего подговаривает, подговаривает его: «Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Давай ему сделаем вот что». Сделали ему небольшую горницу над стеною, вот, поставим ему туда постель, стол, седалище и светильник. Вот. Ну, что для святого человека нужно? Ну, вот это самое необходимое, да? Постель, чтобы отдохнуть, стол, наверное, чтобы там Библию положить, ну, седалище, стул, да, светильник, чтобы можно было еще на ночь почитать, помолить. Ну, что для святого человека нужно? Очень немного, да? Вот они немного это и сделали. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. И вот они так сделали. И он в один день он пришел туда, зашел в горницу и лег там. И лежит неспокойно. Неспокойно лежит, потому что она для него столько сделала, вернее, они муж с женой сделали, но что-то ж хочется ответное сделать. Вот он ворочается, а теперь сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее. Она стала пред ним и сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе?» Друзья, это обычная ситуация. Вот ты так обо мне заботишься, я тоже хочу что-то тебе ответное сделать. Вот. Ты мне, может быть, на день рождения открыточку подарила, может быть, ты мне там какой-нибудь там сборничек так с надписью там. Ну, что сделать бы тебе? Или ты мне что-то такое доброе дело? Ну, это вот и в мире так, и в мире так. За добро добро. Да, и в мире тоже так делается. И все это понятно, да? Вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Вот. Она говорит, мне ничего не надо, я среди своего народа, никаких врагов, ничего, все, у меня друзья, все очень хорошо. Ну, и ушла. Он опять говорит, что сделать ей? Друзья, никак не может успокоиться. Это нормальное положение совести, когда она ищет что-нибудь сделать доброе на доброе. Друзья, всегда ли бывает, когда мы встречаем от людей добро, доброжелательность, когда нас вмещают, всегда ли так бывает? Ну, прежде чем перейти к этому сложному вопросу, еще один момент, как знак внимания вот уже в Новом Завете. Ну, там знаки внимания, видите, какие? И горницу сделали, и все, отдохнуть ему. Вот такой знак внимания. И он ответный знак внимания. Какой? Будешь держать сына через год. Будешь держать сына. Ну, она не очень поверила, а потом месяца через 3-4 поверила. И вот знак внимания родил другой знак внимания. И я думаю, что окупилась ее вся эта горница и все, потому что она получила намного больше, чем отдала. Она получила дитё, а построила всего лишь навсего горницу для того, чтобы там отдохнуть. Друзья, а вот еще знак внимания. Евангелие от Марка, 2 глава. Вот несколько человек, 4 носильщика, расслабленного несут. Ну, что такое расслабленный? Ну, расслабленный – это он совершенно ничего не может делать. Он полностью немощный. Вот его вот так положат, он так будет лежать. Так его положат, он так будет лежать. Положат около него вкусную пищу, он умрет с голода, если никто его не накормит. Ну, расслабленный, ничего не может. Абсолютно. Вот такого расслабленного несут. И написано тут, с 4 текста, «И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, к Господу, да, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Давайте посмотрим, какой знак внимания хорошо продуманный. Ну, другие так нашли бы препятствие, посмотрели, горница вся забитая. Ну, дружище, давай в следующий раз. Уже не прозеваем, как только Господь появится, мы сразу тебя на носилки и сюда принесем. Нет, нет, не так. Смотрят, все забито. Так, ходят вокруг дома, наверх посматривают. А может, в самом деле, давайте попробуем наверх. А веревки? А хозяин есть? Давайте к хозяину. Нашли веревки, привязывают. Ну, успокаивают его, не перевернем, не бойся. Тянут его наверх. Теперь же надо как-то его так расположить, чтобы кровлю дома. А где же Господь стоит? А то прокопают в другом месте и опустят совсем не туда. Ага, рассчитали, где Господь стоит, начинают прокапывать, чтобы ни штукатурка там не посыпалась, ни доска не упала, а все вот очень аккуратненько. И опускают. Наверное, прямо перед Господом опускают этого расслабленного. Но он встает на ноги, этот расслабленный, исцеленный, да? Друзья, я думаю, что он себе долго покоя не имел. И он и к одному подбежит, да? Ну, чтоб тебе сделать? И к другому носильщику, ну, вот ты вот так вот. И он, наверное, там много-много никак не имел покоя, чтобы вот этим четырем как-то вот возместить, вознаградить вот этот вот знак внимания. Вот интересный этот расслабленный, я тоже как-то одному расслабленному знак внимания оказал. Мне одна сестра говорит, пойдем посмотрим нашего бывшего регента. Я его никогда не видел. Вот. Этот регент интересный человек, такой необычный. Когда был регент до него, то мы на спевку ходили, ходили. А когда этот регент появился, мы уже на спевку не ходили. Мы на спевку летали. Летали. Для нас каждая спевка была как праздник. Как праздник. Даже больше, чем собрание. Каждая спевка была как праздник. Друзья, хоровое дело и хоровое пение какой-то общины очень много стоит на одном человеке. На одном человеке. Кто стоит здесь? Так же, как очень многое зависит от того, кто стоит пресвитером, кто стоит пастырем. Очень много. Некоторые даже так говорят, посмотри на общину и увидишь пастыря. Посмотри на хор и увидишь регента. Во многом это верно. Друзья, от одного человека очень многое зависит. И мы, говорит, когда был до нас старый регент, мы ходили. А сейчас мы перестали ходить. Мы летаем на спевке. Он выкладывается весь. Друзья, это был один из самых лучших хоров. Я тогда был в системе всех ЭБ регистрированный. Это, если не самый лучший хор, то один из самых лучших хоров. Вот, и по количеству, и по качеству. Ну, пойдем посмотрим нашего регента. Ну, пойдем. Пришли к регенту. Он болен, полностью расслабленный. Заходим, ну, он так лежит, простынь на нем накинутая, ну, как покойник. Вот, нос такой худой, торчит, лежит без движения. Так, подходим, она шепотом говорит, хочешь, говорит, я тебе покажу его пролежни. Ну, покажи. Она так, простыночку так снимает с ноги, вот. И в ноге вот такая дырка большая, и там косточка белая. Прям как будто там долотом такая вот, прям косточка там видна. Ну, очень сильные, конечно, его страдания, это понятно, потому что одна как-то женщина сказала, мне, говорит, лучше 10 раков, чем одна пролежня. Ну, это очень болезненно. Там дотронуться нельзя, там все воспаленное. И вот он, конечно, страдания физические очень сильные. Но теперь я же подошел я к нему, ну, уже живой, как же, надо же к нему подойти. Ну, и страх Божий есть, надо брата поприветствовать. В Новом Завете 4 или 5 раз сказано, приветствуйте друг друга святым лобзанием. Вот. Но иногда получается, что пресвитер там вот в регистрированной общине, большая регистрированная община, он делает предупреждение. Братья и сестры, вы там на улице не приветствуйтесь. Вот когда сюда зайдете, ну, здесь, в молитвенном доме, поприветствуйтесь. Немножко странные слова. Если практически это в жизни применить, то сойдя трамваем, там, скажем, за 4 квартала, я должен брата взять за руку, вести его в молитвенный дом, перейти через порог и тут дать ему лобзань. Но это немножко странная картина такая. Вот. Ну, это в угоду, наверное, властям, чтобы поменьше думали, что здесь и верующие есть и так далее. Там есть своя подкладка, вот такая вот дипломатическая. Вот. Ну, а думаю, надо же поприветствовать к ней. Подхожу к нему. Глаза смотрят в одну точку, не моргают. Ну, все-таки. Вот. Нагнулся я, значит, поприветствовал. Он как смотрел, так и смотрит, не моргает, ничего. И вдруг, друзья, такие крупные капли слеза полились. Льются, живой. Реагирует. Друзья, а что я особенного сделал? Ну, я просто его поприветствовал. С моей стороны, это ничего особенного. Но что там внутри произошло? Наверное, вспомнил он очень много. Да его часто и вообще оставляют без внимания. Он лежит там. Он уже, можно сказать, почти никому не нужен. Почти не. Ну, когда он в церкви, когда он нужен. А так вышел из церкви, он никому не нужен. И, видимо, у него тут что-то шевельнулось такое, заговорило, и все полилось. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Друзья, вот, конечно, очень хорошо так за добро платить добром, да? Вот, я как-то на одной проповеди, брат, интересную мысль сказал, что есть 4 варианта, как платить друг другу. Первое, значит, если мы платим добром за добро, то это по-человечески. Если мы платим добром за зло, то это по-божьи. Если мы платим зло за зло, то это по-звериному. А если платим добром за зло, а если платим как? Злом за добро, то это по-сатанински. Ну, такие варианты. Друзья, добро за добро, оно вроде ничего. Вроде ничего. А вот как платить добром за зло, тут уже сложнее ситуация. И почему этот вопрос надо поднимать, и надо его хорошо поднимать, этот вопрос, потому что многие, становясь на какое-то служение, ну, пусть там регентское или хоровое, или что, когда встречают недоброжелание со стороны, ну, регент со стороны хоровиков, он просто оставляет это место и говорит: «Нет, раз они такие неблагодарные, все, я лучше уйду, буду заниматься чем-то другим». Вот. Или хоровик, когда встречает какие-то неприятности, там, конфликтные ситуации в хоре, оставляет это дело, уходит, чем-то занимается, и получается вот такая вот ситуация, и в конце концов от этого выигрывает только сатана. Ну, давайте с вами сейчас вот одну такую ситуацию посмотрим, рассмотрим ее. Она описана во 2 Коринфянам в 12 главе. Напряжение создалось в Коринфской церкви очень большое. Какое напряжение? Это 2 Коринфянам, 12 глава. Дело в том, что апостола Павла не вмещали в этой церкви. Об этом мы читаем 2 Коринфянам 7:2. «Вместите нас». Вместите. Вот не хватало места и в их сердцах для апостолов. Мы никому не повредили, ни от кого не искали корости, а вы нас не вмещаете. Вместите нас. Они их просят, убеждают, умоляют, не вмещают. Теперь вот, ну, так, кто-нибудь бы так сказал: ну, раз вы нас не вмещаете, раз мы для вас такие вот уже большие, что вы нас, и места у вас там в сердце мало, ну, и оставайтесь там вы в этой Коринфяне, в своем Коринфе, там барахтайтесь как хотите, все, я пойду к тем, которые меня вмещают. Ну, это обычные такие человеческие понятия. Ну, тут немножко по-другому дело обстоит. Апостол Павел говорит так, 14 текст. «В третий раз я готов идти к вам». Я хочу внимание обратить наше на одном слове «готов». Друзья, когда это слово мы встречаем «готов», это что-то необычное. Это что-то необычное. Не то, что я готов сейчас пойти там на рынок там или на базар. Ну, человеку готовности никакой не надо. Схватил сумку и пошел. Но когда говорится «я готов», друзья, он готовил себя. Он себя готовил. Вот давайте прочитаем Деяния апостолов, 21 главу, 13 текст. Когда Павла провожают, он говорит: «Ну что вы плачете? Что сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Я сначала думал, здесь немножко места, так поменялась местами мысль. Может быть, лучше я не только готов умереть, но даже и хочу быть узником. Потому что умереть, ну что там, на больничной койке, умереть после какого-нибудь обезболивающего, ничего страшного. А в узах? О, в узах, это дело серьезное. А тут наоборот. Я не только хочу быть узником, но готов умереть. А потом все стало на свое место. Почему? Умереть ведь это не на больничной койке. Не после какого-то там промедола или амнопона там, или фенобарбитала. Нет, друзья, умереть мученической смертью. А это совсем другое дело. Я готов умереть мученической смертью. Друзья, я готов, он говорит, идти к вам. Готов умереть, готов идти к вам. Приятно ему это туда идти? Не думаю. Он говорит, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я еще не вашего, а вас. Друзья, почему ему нелегко было туда идти? А вот почему. Читаем 15 текст. Нет, лучше 16. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас». В чем они его подозревали? В хитрости, в лукавстве. Друзья, вот и часто и нас подозревают люди, что мы какие-то непорядочные, что мы что-то ищем своего, вот, что мы какие-то вот такие плохие, не вмещают нас. А, ну, раз ты меня не вмещаешь, а... Махаем рукой, отворачиваемся. А это по-человечески. Но не по-божьи. Господь не отвернулся от нас, когда мы были врагами по расположению к злым делам. Нет, не отвернулся. Вот давайте теперь вникать в этот вопрос, потому что конфликтные ситуации создаются, ну, практически во всех церквах. В любом хоре, и между регентом хористов, между самими хористами, между регентами, ну, как мы и сами знаем. Друзья, чтобы нам не впасть в ошибку и не начать служить человеку, это мы сделаем большую ошибку, когда начнем служить людям. Не тот двигатель не осилит, выйдет из строя, забарахлит и заглохнет. Нужен другой двигатель. Друзья, если бы у апостола Павла был двигатель служить людям, то он так говорит: «Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Он их любит до чрезвычайности, а у них такое враждебное отношение к нему. Полное неприятие. «Ты хитрый, ты что-то с нас лукавством хочешь взять? А, ну, раз вы такие плохие, я от вас отворачиваюсь». Нет. Вот тут бы и открылось, что апостол Павел служит людям, но он служил не людям. Друзья, когда регент уходит со своего места, это открывается, что он служил людям, впал в ошибку. Когда хорист уходит из хора, это говорит о том, что эта хористка, не знаю по какой причине, она стоит в хоре, но только не Бог ей повелел это служение. Она это делает не во имя Христа, а во имя чего-то другого. Друзья, когда мы вот делаем такую ошибку, логическую ошибку, вот, и начинаем служить нашему ближнему, и как только встретим недоброжелание, это служение оставляем. Но когда мы будем служить Господу, то плохое отношение к нам не остановит нам служить этим людям. Этим же людям ничего не остановит нас. Двигатель нормальный. Я не разбираюсь в марках машин, но есть такие двигатели очень слабенькие. Чуть-чуть в гору уже тыр-пыр, уже встал. А если сильный двигатель, оседляет на большой скорости. Друзья, не тот двигатель. И вот этот апостол Павел, несмотря на то, что менее любим, это, друзья, такая, знаете, вот он не хотел их сильно задевать, он не говорит, что вы меня ненавидите. Нет, любовь так не говорит. Я менее любим вами. Видите, какую упаковку он, такой вот товар заворачивает в такую мягкую упаковку. Менее любим вам. Хотя там менее любим, это очень-очень мало сказано. Вот как оказывать внимание вот такой церкви? Вот он пришел в Коринфскую церковь. Это же не просто я готов прийти, вот я к вам пришел. А теперь же надо знаки внимания оказывать. Надо же с любовью, надо с каждым вот так вот нежно. А как это? Вот в одну церковь он пишет так, в Фессалоникийскую. Мы, говорит, могли явиться к вам с важностью, вот как апостолы Христовы, 1 Фессалоникийцам 2:7, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Вот приходит он в любую церковь, приходит, и он чувствует себя вот на таком положении. Кормилица нежно обходится с детьми своими. Я сегодня посмотрел вот по другому переводу, вот как там нежно обходится. Ну, там, значит, слово такое интересное было, обходится, или как нянька, там, ну, как кормилица лелеет деток своих. Или еще есть такое, как кормилица выращивает детей своих, собственных. Мама, не нянька какая-то нанятая, а своя. Детей своих. Друзья, я вам расскажу такой случай, как одна кормилица обходилась не со своим ребенком, а с чужим. И дали маленького ребеночка, чтобы она как-то за ним следила, а ей время надо было. Ей надо было время то туда пойти, то туда. Она молодая, может быть, там где-нибудь время там провести с подружками или там не знаю с кем. Она, значит, давала ребеночку пол столовой ложечки вина, и он это спит себе, она уходит по своим делам. Вот, еще надо время, еще ему там пол ложечки, и он спит. Друзья, так вот обходится кормилица с детьми не своими. Не своими. Они, эти дети, совершенно безразличны. Пьяница вырастет, ну пусть пьяница. Алкоголик, ну какая, мне время нужно. Мне нужно время. А что там из него получится? Деньги получить, зарплату за это. Вот. И, видите как, вот так обходится нянька с детьми не своими. А он говорит, были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Добавляет, не просто с детьми. У одной мамы был сыночек, и вот, ну, после войны трудное время было. Вот пару котлеток несет ему в ясли. Вот, стучится, нянька открывает. Вам что, мамаша, мне сыночка, я его сейчас покормлю, котлетки. Давайте котлетки, давайте сейчас я ему там все это сделаю. Вот, мамаша дает котлетки, а сама в окошечко смотрит. Она одну котлетку ему, а другую котлетку себе. Вот так с детьми не своими поступают. Не своими. А вот как со своими детьми, у одной мамы ребеночек оглох. Она его купала, и он что-то перестал слышать. Ой, что делать? Все дела оставляет. Почему? Ее ребеночек. К одному врачу ничего не понятно, слушает, все нормально. К другому, он у вас слышал. А что такое? Кто его знает? К третьему, и наконец пришла к одному верующему.